Друзья, здравствуйте, это Радио Донбасс Реалии. Сегодня среда, 5 февраля, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. ВСУ вновь отбросили агрессора на Покровском направлении. Как сообщает проект Deep State, 5 февраля силам обороны удалось возобновить позиции под Надиевкой. Это село на юго-западе от Покровска по направлению к Днепропетровской области. Аналитики также отмечают, что количество штурмов армии РФ за последнюю неделю уменьшилось. По данным Генштаба, вчера за сутки всего на фронте было 85 атак. Для сравнения, в декабре 2024 года на пике активности агрессора количество атак достигало 292 за сутки. Большая часть этих штурмов сохраняется именно на Покровском направлении. Минувшие сутки здесь было 35 атак противника, сообщает ведомство. В то же время российские войска усиливают группировку своих войск вдоль линии фронта, в частности, на Покровском направлении, заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона 4 февраля. По его словам, речь идет не только о мотострелковых полках и бригадах, но и артиллерийских, танковых и также подразделениях БПЛА. Все для того, чтобы создать условия для продвижения пехоты и дальнейшего наступления, считает спикер. Так что сегодня в студии мы поговорим, как на фоне этого живут жители Покровска. Армия РФ выдыхается или готовится к новому рывку на Покровском направлении? И не собирается ли РФ менять приоритет с Покровского направления на Купинское, где агрессору удалось создать новый плацдарм. Сегодня с нами в гостях будет Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины, а также мои коллеги Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии», и моя коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране. Можете писать как в Telegram, так и в Viber. +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Ну а пока что давайте посмотрим, что происходило на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генштаба, на северском выступе в прошлые сутки было затишье. На Часовоярском участке противник продолжает атаковать город и его южный фланг Ступочки и Притечины. Идут штурмы в Торецке и Щербиновке, на юго-запад от него. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участках количество атак сохраняется на уровне 35 за сутки, что приблизительно в два раза меньше среднесуточного показателя в последние три месяца. По данным Генштаба, агрессор атаковал южный фланг Покровска, в районе Воздвиженки к востоку от Покровска, западного края Очеретинского выступа в сторону Днепропетровской области. Силы обороны вернули себе позиции под Надеевкой. Также россияне атаковали на запад от Курахова. Ни по одному из участков Deep State за сутки продвижения россиян не фиксируют. На юге Донецкой области под атаками были Зеленивка и Разлив с южной стороны Кураховской трассы, сообщает Генштаб. По Великоновоселовскому участку обновлений нет. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке атакованный пригород Купинска, Песчановский выступ. Deep State фиксирует продвижение противника с севера от Купинска под Кондрашовкой и расширение плацдарма в западном, на правом берегу Оскола. В самой северной точке Купинского фронта агрессору все же удалось переправиться на правый берег Оскола, в селе Тополе. Эти попытки наблюдались там в течение последнего месяца. Таким образом, на правом берегу Оскола появился четвертый плацдарм захватчиков. На Лиманском участке атаки были под Ямполевкой и Дебровой, сообщает Генштаб.
В Украину из российского плена вернулось 150 военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский меньше часа назад. В этой группе освобожденных воины всех родов войск, включая военно-морские и воздушные. Также Нацгвардия, пограничники и полицейские. По словам президента, посредником снова выступили Объединенные Арабские Эмираты. Ну а воздушные силы Украины показали новые кадры работы по шахедам на восточном направлении. Напомню, ударные дроны продолжают атаковать города Украины каждую ночь. Прошлую, например, их было 104, 57 были сбиты, ну а 42, как уже принято говорить, были локационно потерянные. Специалисты по связи объяснили в наших эфирах, что это, вероятнее всего, дроны-обманки без боезаряда, у которых кончилось топливо, и они где-то упали.
Я заснял!
Передавай сразу.
Есть! Есть! Били!
что мы подбили и сбили.
Ко мне сейчас из Краматорска присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. Мы поговорим о двух направлениях, на которых Сергей побывал буквально два дня назад. Привет, Сергей.
Привет.
Давай начнем с Покровска. Те, кто смотрел наш вчерашний эфир, видели твой сюжет из города. Кто нет, я процитирую некоторые моменты, которые важны, по моему мнению. Ну, во-первых, это засилие дронов в самом городе. Они стали фактически таким обычным явлением в Покровске. Недавно FPV также преследовал и группу телеканала «Настоящее время», о том, о чем мы тоже говорили и в нашем эфире. Как там вообще тогда жить? Твои собеседники вот говорят, ну, пока что пешеходов не атакуют. Ну, а как при этом жить в этих условиях?
Ну, кстати, некоторые мои собеседники говорили о том, что как раз если раньше предполагали, что российские FPV-дроны и обычные, и на оптоволокне охотятся только за подвижными целями, то есть за машинами, то сейчас и отдельные мирные гражданские жители также могут стать их мишенями. Например, одна из жительниц Покровска рассказала мне, что ее сын вышел из дома и буквально, вот, говорит, на него спикировал российский дрон. Но, к счастью, обошлось там без ранений. Кроме того, люди в разговорах упоминали еще один случай, как возле местной больницы, опять-таки, парня, обычного гражданского жителя Покровска, опять-таки атаковал российский FPV-дрон. Кроме того, мы уже это все показывали и рассказывали, что в Покровске организованы точки, где люди могут набрать условно питьевую, ну, называют ее техническую воду, mm-hmm. бесплатно. Вот, так вот, на одной из этих точек мне показали место, где опять-таки спикировал вот оно, российский FPV-дрон, то есть с воздуха понятно, что там происходит, там собираются жители, в основном это женщины пенсионного возраста с пустыми баклажками, они там набирают воду. Очень сложно пилоту FPV спутать это место, например, с местом дислокации какого-либо подразделения вооруженных сил Украины.
Ну, то есть намеренно это делают?
Да. Да, это делают намеренно. И люди действительно говорят, что жизнь в Покровске потихоньку превращается в охоту, но не ты охотишься, а охотятся на тебя. Но, тем не менее, многие, опять-таки, говорят, что уже свыклись с такой ситуацией. Вот один дедушка мне сказал, что когда в городе тихо, то сложно заснуть. А вот когда взрывы, либо когда летают дроны, тогда организм это воспринимает как обыденную ситуацию, и люди спят.
Сереж, а можно как-то гражданским уберечь себя от дрона в таких ситуациях? Что можно посоветовать, что можно делать?
Мне сложно что-либо советовать. Когда мы там были с Евгением Ткачевым, это начальник гуманитарного центра гуманитарной миссии «Прорезка» в Донецкой области, нам буквально повезло, потому что шел снег, и по такой погоде обычно пилоты FPV стараются не вылетать, потому что и картинка плохая, и сложно управлять дроном, и влага проникает в электрические схемы, в платы дрона, и он может попросту упасть. Поэтому, когда мы там были, дроны, к счастью, не летали. Ну вот гражданские делились со мной моделями, так сказать, поведения. Стараются прятаться. Если слышат жужжание дрона, стараются найти укрытие, спрятаться то ли под дерево, то ли в подъезд, то ли просто не двигаться.
Угу. Еще реакцию людей на эвакуацию давай обсудим. Очень популярный ответ, вот даже в твоем сюжете, мы не верим, что после эвакуации получим жилье. Хотя именно временное жилье людям точно предоставляют. У нас даже выходил материал об этом. Действительно, нет жилья в собственность, но на полгода-год люди могут получить жилье, их точно оселят и не оставляют на улице. Ну, для людей это главный аргумент не уезжать.
Я такие аргументы слышал в разных городах, и Луганской, и Донецкой областей, начиная с Северодонецка, Лисичанска, Изюма, это уже Харьковская область, Бахмута. И вот в Покровске фактически люди говорят одни и те же вещи. Для одних это, ну, в основном неудачные примеры соседей, которые эвакуировались, ну, действительно, после того, как пожили в бесплатном жилье, не смогли найти себе жилье за деньги, и поэтому вернулись. Либо люди ссылаются также на собственные примеры, говоря, да, вот мы выехали, допустим, в Днепропетровскую область, пожили там немного, ну, либо Хозяева сказали, что будут продавать жилье, где мы живем, либо не смогли найти жилье за адекватные деньги и опять-таки вынуждены были вернуться на линию фронта. Но есть также примеры, когда люди не хотят выезжать, имея на руках родственников. В основном это лежачие, больные, либо люди преклонного возраста, которые не могут сами себя обслуживать. И у их родственников, которые остаются вот в таких городах, как Покровск, выживают под обстрелами российских войск, есть страх того, что не смогут они на новом месте никак устроиться. Но опять-таки надо, видимо, говорить о том, что власти, возможно, недостаточно коммуницируют с гражданским населением. Но опять-таки не надо отметать и тот факт, что есть люди, которые в таких городах действительно ждут прихода российских войск. Я не могу сказать, много ли их или мало, но они есть. Иногда они в основном они отказываются давать интервью, но есть у них такая фраза: «Нам все равно, под каким флагом жить».
Ну, встречался таких местных. Да. Угу. А большинство местных — это люди преклонного возраста, да?
Да.
Угу. А ты побывал еще под Константиновкой в селах, и там угроза — это Торецкий фронт, он не очень быстро двигается на флангах, но, тем не менее, армии РФ удается продвигаться в самом городе, он почти захвачен, буквально на севере остаются небольшие участки серой зоны. Расскажи, что там происходит и какие угрозы это создает для самой Константиновки.
Я побывал с Евгением Ткачевым в двух селах. Это село Катериновка и поселок Лебанбык. Они расположены приблизительно в 4 километрах от окраин города Торецк, где сейчас идут активные уличные бои. Расстояние небольшое, и это расстояние покрывает практически все вооружения, которые имеются у российской армии. Это ствольная артиллерия, это реактивная артиллерия, это управляемые авиабомбы. И опять-таки большое количество дронов. Люди говорят о том, что каждый день летают дроны и что-то взрывается. Я за все время полномасштабного вторжения, да и раньше, с самого начала войны в 2014 году, видел много различных населенных пунктов с различными разрушениями. Но меня шокировало то, что я увидел в поселке Клёбанбык. Еще в конце лета прошлого года я с экипажем Константиновской полиции «Белый ангел» эвакуировал оттуда раненого гражданского жителя, который получил ранение из-за обстрела российских войск. Но по состоянию на сейчас в поселке Клёбанбык нет ни одного гражданского жителя. Практически все дома, которые я видел, либо разрушены, либо повреждены. До начала полномасштабного вторжения там было около 400 жителей. Сейчас нет ни одного. И часть жителей из поселка Клёбанбык эвакуировалась в село Катериновку, которое мы сейчас видим. Люди там выживают исключительно благодаря помощи волонтеров. Волонтеры им привозят чистую питьевую воду, привозят на заказ лекарства, привозят продукты. Волонтеры каждый день предлагают людям эвакуироваться. Но опять-таки, ссылаясь на свой печальный опыт неудачных эвакуаций еще начиная с февраля-марта 2022 года, люди выезжать отказываются. По сути, говорят о том, что их не пугает то, что фронт медленно, немедленно, но все равно он продвигается сюда. Говорят, что благодаря помощи волонтеров мы выживаем, но никуда уезжать они не собираются оттуда.
Сереж, буквально последний вопрос. Аналитики Deep State отмечают, что количество штурмов армии РФ за последнюю неделю уменьшилось. Это касается и Покровского направления, и остальных фронтов. Скажи, интересно твое мнение, почему так? С чем это связываешь?
Мне сложно сказать, с чем это связано. Я не испытываю никаких чувств, надежды, либо оптимизма. Я знаю, что, к сожалению, российская армия превосходит вооруженные силы Украины и в огневой мощи, и, к сожалению, во много раз в людском потенциале. То, что уменьшилось количество штурмов, возможно, они просто перегруппировываются для того, чтобы пойти дальше. Если говорить о тыловых городах, я наблюдаю за статистикой обстрелов, за статистикой ударов, она никак не изменилась. Mm-hmm. Например, тот же город Константиновка, который расположен неподалеку от Торецка, каждый день артиллерийские обстрелы, каждый день бомбовые удары. Например, сегодня около 12 часов ночи российские войска атаковали Краматорск. Сюда прилетели шахеды. Я как раз был на улице и видел и вспышки от ударов слышал звуки взрывов. Это вот какая-то уже новая тактика появилась. Но, к счастью, нет жертв среди мирного населения. Вот. Мне кажется, российские войска просто перегруппировываются. И хотя вот в таких городах, как Покровск и вот в селе Катериновка возле Торецка, люди все-таки высказывают надежду, что вот после того, как Трамп стал новым президентом Соединенных Штатов, возможно, он установит мир. Вот есть у них надежда на мир, но, к сожалению, у меня такой надежды нет.
Сереж, спасибо тебе большое. Мы продолжим эту тему еще с экспертом. Ну а пока что посмотрим твой сюжет из-под Константиновки, о чем мы, собственно, только что и говорили. Давайте посмотрим.
Це ми зараз в напрямку Турецька їдемо, так?
Так. Попереду Турецьк, перекончики, навіть багато поверхівочки видно. Сьогодні їдемо на Катеринівку, село під Турецьком, яке постійно обстрілюється росіянцями. До нього, як ви бачите, дуже погана дорога, тому сюди рідко хто доїжджає, але люди потребують допомоги. Сьогодні у нас дві справи. Перша – це 100% просто доїхати і мимоходом дати людям водички, якої тут дефіцит. Глупо спрашивать насчет евакуации, да? Понятно,
я вижу. Полгода, полгода прожили.
Что, вы воду берете или я поехал?
Не-не-не, сейчас, секундочку.
Давай,
сейчас. А что осталось-то, прилет был? Или?
Да, прилет был, разбили, а мы ходим, дрова берем.
Полупаковки на, опа, дрончик.
Как тут у вас зараз в Катеринівці?
Ну, где-то, наверное, 30 есть.
Людей?
Да.
Часто прилетаю в село?
Да, вчера прилетали.
А как вы тут выживаете? Где харчи берете, воду?
Ну, вот нам так привозят, гуманитарку.
Выезжать не думаете?
Ездил я.
А куда ездили?
Полтаву.
И что стало? Чему повернулись?
Ну, там... Как сказать? Не так общаются, как здесь.
Сонечко, живем, ну як, дуже-дуже страшно, бо постоянно прильоти і сильні прильоти. Побили будинки, да, это, ну а що, і в дочки мої розбитий будинок, і в сусідів усіх там розбитий. Стараємося виживати як-то, ну що робити, тому що з нашої пенсії, з нашими доходами ніде квартири знімати нічого, і люди сидять вдома.
Слухайте, ну фронт же рухається до вас.
Рухається, і ми не знаємо, як правильно поступити. І жалко хати бросити, і що трошки щось нажили, а так ми останемося і платити ні за що, і взяти нам нікуди нічого. Не холодильник той хоча б поставити де-то, тому що ми не знаємо, куди їхати.
Є якась надія у вас на щось тут?
Надія є, що Україна останеться і все, і ну, ми перемир'я всі ждемо, що останемося на місці, все. І що люди наші вернуться додому, оце ми тільки ждемо.
А де берете їжу, ліки?
А у нас є волонтери, спасибо їм. Женя і Наташа, вони нам привозять. І продукти, і воду. Хліб безплатно, воду безплатно. Ну, а продукти ми там то заказуємо за денежки, вони нам привозять. І лікарства, все, що нам необхідно, вони нам привозять. Так що їм огромнейшее спасибо. Нету світу, нічого страшного. Нет води, нічого страшного. Нет газу, теж не страшно. Главное, щоб вода не літала. Ми вже з'їздили, пожили.
А на якому році виїжджали?
Ну, тільки починалося все.
І куди виїхали?
Дніпропетровська область.
І як вас там зустріли?
Хорошо. Ну а потом просто стали дома продавать. И цены большие.
И вам довелося сюди повернутися?
Да, да. Как день прожили хорошо, ночь переночевали, слава Богу. Богу молимся, молитвы читаем, с ними ложимся, с ними просыпаемся.
Церква православна, в яку православні росіянці влучили ще кілька місяців тому. Ну, нічого дивного. У всі церкви вони влучають, бій своїх, щоб чужі боялись. Ніякої духовності, ніякої гуманітарного розуміння. Нехай в Фейсбуці, в Телеграмі дивляться, як старший брат знищує меншого, як вони кажуть. Чи воспітують, це ж вони нас воспітують. Це не я.
Хоча це ж церква яка?
Московского патриархата, православно, ну а мы сектанты тут мимоходом проезжаем, фильмуем.
Возы, а вы на эвакуацию не збираетесь?
Клепан Бику наразі нікого немає живих.
Клепан Бику вже більше місяця ніхто не мешкає. Бачите, він зруйнований вщент, жодного вцілілого будиночку. І люди переселились в сусідню Катеринівку.
Розбите, кожен дім розбитий. Це Клепан Бику. А вон подивіться на обрій Торецьк. Ось так. А оце ось залишки будинку культури у Клебан-Бику. Все, що лишилось від будівлі. Жодного цілого будинку немає, от жодного просто. Побили все, що можна було.
Как отличается отношение российских силовиков к украинским пленным? Об этом рассказала моей коллеге Роксолане Бычай, боец Азова Валерий Горишний с позывным «Ярыла». Он привел в плену 2 года после выхода с Азовстали.
Так, есть такое, но на правду їхні зеки, вони живуть набагато краще, ніж військовополонені середньостатистичні. Багато хто дуже жорстоко ставиться до військовополонених, саме в той час, як поряд зек якийсь, нібито їхній, так, який насправді може бути гвалтівником або вбивцею, там, грабіжником, ну і іншою нечистю, до них вони, о, там, братик, привіт, ну, тобто вітається з ними за руку, там, обмінюються цигарками, якимось іншими речами. Тобто до реального злодія, до злочинця вони нормально ставляться. А якщо ти виконував свій обов'язок і ти просто військовослужбовець іншої країни, то ти просто останнє там із чаді ада, яке от може тільки бути.
ВСУ вновь отбросили агрессора на Покровском направлении. Как сообщает проект Deep State, в ночь 5 февраля силам обороны удалось возобновить позиции под Надеевкой. Это село на юго-западе от Покровска по направлению к Днепропетровской области. Аналитики также отмечают, что количество штурмов армии РФ за последнюю неделю уменьшилось. По данным Генштаба, вчера за сутки всего на фронте было 85 атак. Для сравнения, в декабре 2024 года на пике активности агрессора количество атак достигало 292 за сутки. Большая часть этих атак сохраняется именно на Покровском направлении. В минувшие сутки здесь было 35 атак противника, сообщает ведомство. К нам сейчас присоединяется Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Приветствую, слава Украине.
Героям слава. Давайте обсудим вот эту тенденцию к снижению атак агрессора. С чем вы ее связываете? Это какое-то затишье перед бурей? Это, возможно, перегруппировка какая-то? Или действительно начинает агрессор выдыхаться?
В первую очередь, мы четко отмечали, что агрессор теряет ресурсы. И если мы говорим в целом, враг уже потерял до 800 тысяч убитыми и ранеными, это больше, чем он начинал войну в 22-м году, 24 февраля. Поэтому все строевые части практически выведены из строя. Сейчас подтягивается только небольшая часть профессиональной армии на 90 с чем-то процентов. Это мобилизированные или пришедшие по контракту с зон заключения или набранных, так сказать, среди иностранцев различных армий стран. Поэтому в данной ситуации большая интенсивность, конечно, боев, вывело строя большое количество живой силы, техники и уже теперь, говорю, боеприпасов. Уже этого перевеса несколько раз, 5-10 даже раз было, уже нет. Уже 1:1. Но самое главное, живая сила уже истекает. Уже по изучению различных, так сказать, форматов мобилизации мы имеем данные нашей разведки, разведки Великобритании, Института изучения войны, что большинство именно потерь, которые идут на Покровском, других направлениях, приводят к тому, что именно мобилизационные ресурсы России исчерпываются, и меньше они мобилизируют, чем мы уничтожаем или вводим в строй каждый день. Поэтому первая составляющая – это стойкость наших воинов, в основном в Донецком направлении, потому что тут 60-70% каждый день мы уничтожаем противника. От 1300-1140, как было предыдущие сутки, до 2100 иногда, то есть в среднем 1500 человек. За месяц 48 тысяч. Это три дивизии примерно и 5 танковых батальонов. Это армия. Это конкретная армия, которая задействуется в боевых условиях. Поэтому держать такой темп и живой силы техника, и тем более использовать различные ресурсы, уже враг так не может. Поэтому он вынужден после больших потерь, особенно декабрь и январь, это были пики потерь врага, конечно, отходить, проводить перегруппирование, искать резервы, подтягивать глубинки те соединения, которые они сформировали, но они достаточно обучены. Конечно, еще будут пытаться прорываться, потому что сегодня задача стоит любым способом, это Путин лично контролирует, прорвать именно весь, так сказать, Покровский сектор, окружив его с юга, с севера, с запада теперь частично, и, соответственно, двигаться на Краматорск, Константиновку и Славянск, да, заняв, как они считают, еще Часов Яр, вот, ну, Торецк дальше, вот, и всех этих секторов двинуть освобожденные подразделения уже на основные города Донецкой области. Но это не удается, и поэтому вот это затишье связано с тем, что ресурс исчерпался стратегически, даже и тут, где основные направления уже только 33, но это немало, конечно, но это уже намного меньше, потому что было по 130 и по 140 даже на Покровском направлении на протяжении суток. А это в 5-6 раз меньше. Поэтому, конечно, мы уже проводим контратаки. И еще, кроме уничтожения больших количеств, мы принимаем новую тактику. Это удары с флангов, где они раньше заходили вот этими клещами. Это, например, отход с определенных сел или поселков, как большие новосилки. Но они туда заходят, например, войсками, уже не по 3-4 человека, не по 2 человека, вот, как движутся в атаке, а большой группой, как бы занимая населенный пункт, а мы уже представляем этот участок, наносим вал огня, как бы огневой мешок, и, соответственно, громадные потери, и они оттуда выйти не могут. Поэтому эта тактика работает. Ну и, конечно, усиление наших войск новейшими возможности, это из большого пакета, который пришли в США, особенно за последний ноябрь, декабрь и январь месяц, Германии, Франции, Италии, Испании, скандинавских стран, частично стран Восточной Европы, это дало возможность более эффективно и более точно наносить удары. И, соответственно, очень мощная армия дронов работает по передку. Ну и, конечно, мы хорошо применяем тактику удары в глубинку. Те, которые не позволяют именно поднимать и ракеты, самолеты, и особенно важно то, что мы уничтожаем базу горючего, это бензин, это керосин, включая высокооктановый, которые идут к различным типам самолетов, ракет, это, конечно, масла, но поэтому ни ли самолеты, ни ракетные системы не продвигаются, ни бронетанковая техника, ни даже транспорт не идет, не может везти, потому что мы примерно 25% снизили ресурсную базу войск в горючем. А без этого ничего не работает. Не летают, не стреляют, не передвигаются, не плавают по морю.
Угу. Николай Григорьевич, а почему тогда, вот если посмотреть на статистику обстрелов именно авиаударов, артиллерийских ударов, то здесь изменений нет? Хорошо, если в штурмах действительно видим снижение, почему не снижается количество обстрелов?
Ну, в том числе, что они имеют более-менее сталое количество и артиллерии, и дальней бойной артиллерии, ракетно-минометных систем, вот, дронов. Вот поэтому, да, мы уничтожаем, но они подтягивают эти резервы, так как они имели несколько десятков тысяч танков, БТР, БМП, еще советское производство, которое сейчас провели реабилитацию. Мы, ну, прямо до 10 тысяч только танков уничтожили на поле боя. 25 тысяч – большое количество, но еще имеется где-то около 40% с того резерва. Поэтому на эти направления, где мы говорим, самые горячие, они направляют именно артиллерию, зенитно-ракетные войска для сбития дронов и наших возможных ракет, конечно, миномет различных типов и бронетехнику частично только. Поэтому по количеству пока не уменьшается, но это уже не те, которые были ранее, которые они не считали ни боеприпасов и запускали в десятки раз больше. Поэтому да, действительно расстояние еще работает, но уже самих солдат очень-очень дефицит большой. Тем более опытных войск. Направлять постоянно только необстрелянных или необученных, это фактически громадные потери, которые не ведут к каким-то реальным успехам на фронте. Поэтому, да, еще обстреливают, пытаются нащупать наши, во-первых, укрепить позиции, возможно, так сказать, даже огневые средства. Но мы хорошо уже освоили тактику, поэтому идет междуусобная такая перестрелка, но особых приоритетов нет. Я думаю, что пока они имеют резерв, будут использовать как бы для сдерживания уже наших войск, потому что мы же можем не только защищаться, но и контратаковать, и поэтому используя как огневое средство, как определенный щит, они еще надеются, что мы не сможем отработать уже новые тактики и стратегии, не только защищаться, уничтожать противника на поле боя или в ходе маневров, а уже и в ходе контратак. Удары в тыл с флангов, а это, конечно, уже новая модель работы, которая сейчас для врага не совсем приемлема. Они не привыкли так, что их бьют ночью, например, с тылов, с флангов. Удары проводятся по резервам в глубине, поэтому пытаются наш огнем как-то подавлять. Но мы это уже знаем, да, принимаем меры защиты, но я думаю, что и огневые средства их скоро будут поддаваться очень мощным ударам. Мы готовим удары различных типов, и наши ракетные системы, и «Хаймерс», и 270, это на 80 километров бьют, а в них таких непосредственно средств нет. Это, конечно, беспилотники на увеличение количества тактического уровня, которые могут уничтожать все зенитно-ракетные, ракетные системы, бронетанковую технику, САУ. Это будет выход уже более эффективный в ближайшее время.
На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов. Он сообщил это 3 февраля, я вот зачитаю цитату его. «Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов. Это должно быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. Главное – ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы». Николай Григорьевич, объясните нам, почему нужна эта корпусная система и что это, какие преимущества, какие недостатки ее?
В первую очередь, у нас идет широкомасштабная война. Для того, чтобы координировать работу различных подразделений с единого центра, в больших секторах ведения боевых действий, необходимо единый штаб и единое командование. У нас какая была слабая позиция? Это то, что приходили бригады, батальоны, часто не было стыковки, действовал разброс. Иногда даже отдельные участки были оголены, поэтому не перекрывались, так как каждый занимал свой сектор, и где-то в какой-то ситуации не учитывали конкретные боевые порядки или возможность действия врага. Корпус – это где-то около десятка бригад и более. Это, конечно, различные виды вооружения и подразделения, не только например, спецназ, например, это строевые части, это бронетанковые части, это дроновые войска, это зенитно-ракетные, это авиация. То есть уже командира корпуса будет весь набор инструментов и частей, которые могут действовать с единого центра, будут понимать стратегическую задачу по обороне или контрударам. Он будет координировать там, где необходимо усилить позиции за счет своих средств. Там несколько, 2-3 бригады в резерве, которые могут усиливать позиции там, где враг наращивает ресурсы, где-то проводить операции по контратакам врага, нанесение ударов с флангов, не рискуя где-то в других местах, что враг пробьет, потому что там перекрыты, соответственно, возможности его силами. И, конечно, вал огня. Это и огневые средства, которые имеют нанесение ударов по фронту, по тылам, по флангам, по глубоким тылам, а это уже и дальнобойная артиллерия, про которую мы говорили, и ракетные системы типа «Атакамсы», «Стромшедо», это уже на до 300 километров, это достают аэродромы. Это дроны, которые могут тысячами лететь на конкретные или подразделения, или штабы или тем более нефтебазы и склады боеприпасов, то есть его широкий инструмент, то есть ранционно, в плане увеличения боевой возможности, координации, системы связи, управления и, соответственно, тогда понимание, что такой мощный коллектив работает вместе, это еще моральное состояние, что мы большой, мощный формат-центр ведения боевых операций, это усилит и организационную, боевую возможность, и морально-политическую для работы в этом направлении. Это, конечно, инициатива, которая передается командующим для решения задач непосредственно на поле боя. Это не командующий руководит конкретно на конкретных участках, например, там в зоне нескольких километров, а комбриг, комбат. Это как бы на координу в общих задачах. Это уменьшение бюрократических структур. Это в плане организации лучше. Но и, соответственно, и финансово не владеть большую бюрократию, не затрачивать деньги на штабы, на системы связи, на транспорт, на защиту. То есть это громадное количество. Среди недостатков, единственное, тут я просто отметил бы, что это были действительно подготовленные офицеры стратегического уровня мышления. Если это будут просто тактики, которые именно командуют батальоном и даже бригадой, но не понимают именно стратегии ведения войны, будет тяжело приспосабливаться. Но это нужно обучать. Тут уже война быстро учит, так сказать, тех командиров, тем более, которые имеют уже опыт руководящей работы, боевой работы на позиции где-то бригада или нескольких бригад. Я думаю, что вот с этого числа будут усилены позиции. Чтобы какие-то другие моменты, ну, сказать, что в негативе, тут я не вижу, потому что считаю, что для широкомасштабной войны должны быть большие, крупные соединения, чтобы они могли выполнять и тактические, и стратегические задачи. А мы ориентируемся на локальные. Наша концепция, это и наших союзников НАТО, концепция локальных войн или проведения каких-то стратегических операций, но уже объединенными силами НАТО, например, по Ираку, по Афганистану. И то там необходимо бы объединять все в единый штаб. А тут сейчас глобальная война идет по фронту 2000 километров. Поэтому и тут должны быть подразделения, которые закрывают сотни километров, но во время войны в виде корпуса.
У нас остается две минутки. А вот расскажите, как долго может занять этот процесс перехода? Раньше ведь существовала подобная система. Может, это не будет так долго, как ожидалось бы? Возможно, этот процесс будет короче?
Она существовала, но она была в мирных условиях. Сейчас в боевых это будет новая организация. Конечно, по количеству, по где-то по системе координации, создания штабов, где-то будет и опыт, и тот, который проходил. Вот. Но я думаю, за 2-3 месяца мы должны перейти. Для этого все имеются свои средства. Просто изменить концепцию, быстро сформировать систему управления, координации. Уже части готовы, которые воюют сейчас, правильно их скоординировать в плане совместности, то есть совмещения. То есть и пехотные части, и спецназы, и артиллерия приданная, бронетехника, и авиация, и другие средства. Вот, например, там РЭПы, которые совместно в этой системе работают. Я думаю, что 2-3 месяца это достаточно уже при тех структурах, которые воюют, которые уже управляют войсками. Сейчас просто изменить систему координации управления. Вот, я думаю, что этот процесс усилит возможности на конкретных стратегических направлениях на поле боя.
Николай Григорьевич, спасибо вам большое. Я очень рада были вас видеть. С нами был Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины. Спасибо вам большое. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. На оккупированной Донеччине появился новый налог транспортный. И хоть заплатить его нужно будет в 2026 году, начислять его начали уже. Ну, а что это за налог? Сколько нужно будет заплатить автовладельцам и что они думают по этому поводу, знает моя коллега Дарья Куриная. Она с нами на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Ну, что это за налог, сколько нужно будет заплатить и когда?
Да, с этого года начинается начисляться на оккупированной территории Донецкой области единый транспортный налог, который, как бы, это федеральный налог, который платят жители России. Его сумма довольно-таки варьируется, и заплатить его должны будут все владельцы транспортных средств, включая легковые автомобили, как бы все, что движется, включая тягачи, будет налогооблагаться. Сумма налога варьируется, опять же таки, все будет зависеть от того, сколько лошадиных сил в двигателе, какого года выпуска автомобиля, сколько он стоит. И поэтому как бы все эти факторы умножаются на коэффициент, и в сумме выходит следующая сумма. Для того, чтобы люди смогли разобраться, то даже оккупационной администрации вы выпустили такие вот объясняющие карточки, которые мы сейчас видим на экране, а налоговая служба даже добавила Донецкую область как новый регион в налоговый калькулятор для того, чтобы люди смогли рассчитать эту стоимость. Вот. И заплатить его нужно будет уже в 2026 году. Но что касается уплаты налога, от него освобождены некоторые льготные категории населения. В них входят герои Советского Союза, многодетные семьи и также участники так называемые СВО и ветераны, так называемые ДНР, принимающие участие в военных действиях против Украины.
Ну, а как люди относились к этому новому налогу?
Ну, если мы посмотрим те сюжеты, которые сейчас активно пропагандируют введение нового налога как очередное достижение улучшения жизни, то люди там, естественно, все очень за. Как, например, в следующем опросе, который недавно запустили в Донецке, предлагаю посмотреть, что говорят люди.
Наших дорог. Почему бы и нет?
Но если деньги не в карман пойдут, а на дороги, и на хорошие дороги. Вот когда я был в Москве, там машина почти не ломается.
Если они реально пойдут, то да, оправданно. Если они реально пойдут.
И со старого, я знаю, но если деньги выберут, значит, если они идут на ремонт дорог, это хорошо.
Я считаю, да, однозначно. Все должно быть закономерно. Дороги, значит, надо платить.
Если деньги пойдут на ремонт, то тогда да.
Считаю.
Думаете, а почему?
Потому что дорог нет, а деньги нужны.
Да, конечно, важно. Смотрите, сколько машин. Надо это делать.
Вот, но если же мы заглянем в комментарии к этим роликам и там посмотрим по социальным сетям, то там картина диаметрально противоположная, и жители области активно интересуются, не слишком ли много налогов хочет с них Россия, не планируется ли ввести налог на налог, или так называемый налог на воздух. И дело в том, что у многих местных жителей вызывает опасения такое налогообложение, как бы потому что люди не верят в то, что эти деньги действительно пойдут на улучшение дорожных покрытий, потому что тема дорог – это одна из больных тем после, наверное, воды у жителей Донецкой области, оккупированной ее части, потому что очень много жалоб на то, что нет дорог, а одно лишь направление. В частности, это касается не только каких-то межгородских трасс, а и каких-то подъездных дорог внутри, собственно говоря, городов и поселков, поэтому очень много негатива и просят разобраться с тем, что не слишком ли обдирают жители оккупированных территорий, поэтому довольных найти практически не нашлось, и активно сейчас даже вот начали выпускать ролики о том, как можно избежать уплаты этого налога, либо же его уменьшить. И людям активно рекомендуют снимать автомобили с учета при их продаже, если там старые автомобили, скорее их продавать, чтобы потом не оплачивать эти налоги, и следить за тем, что проданные автомобили снимались с регистрации нового налогообложения для владельцев транспортных средств.
Даш, спасибо тебе большое, но будем наблюдать за этой темой. Интересно, на что действительно пойдут эти деньги. С нами была Дарья Куриная, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии. А на этом наш эфир заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Уже завтра встретимся вновь в этой студии. Напоминаю вам только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Ведь так все главные новости у вас будут под рукой. У нас также есть и сообщество в Вайбере. Найти нас просто. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Еще одна форма связи – это анонимная форма. Ссылку на нее вы можете найти под описанием под этим видео. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».